Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. И говорить мы будем об удивительном, чудесном событии, которое произошло 100 лет назад, в конце декабря 1914 года на фронтах Первой мировой войны. Событие это – Рождественское перемирие 1914 года. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич!
Здравствуйте!
Вот небольшое сделаю вступление, но самое краткое описание вот этих удивительных событий. Но это, собственно, стало таким социокультурным феноменом уже в памяти европейских народов. Есть песни, есть клипы, есть фильмы. Вот в 2005 году, например, вышел фильм «Счастливого Рождества», снятый совместно несколькими европейскими компаниями, как раз повествующий вот все события в этом фильме вот крутятся вокруг вот этого главного, очень трогательного эпизода перемирия на Рождество 14 года. Не так давно, вот буквально в конце минувшего года были опубликованы, например, письма, я позже их процитирую подробно, письма английского солдата, который служил в одном из батальонов полка гордонских горцев. Это, я так понимаю, шотландский полк, да? Вот они, кстати, там фигурируют в фильме «Счастливого Рождества», вот в своих национальных, причем костюмах, они там в юбочках этих своих и головных уборах таких.
Да, шотландцам разрешено было сохранять национальную одежду.
Вот, и действительно, вот шотландцы в этих событиях принимали участие, потом процитирую его письма, все письма, которые, кстати, опубликованные нашла, это письма в основном британцев. Вот у них почему-то очень много сохранилось именно документальных свидетельств. Вкратце события выглядели таким образом. В декабре 2014 года во Фландрии окопы британского беркширского полка находились очень близко, буквально в 100 метрах от 19-го саксонского корпуса германской армии. Перед Рождеством англичане были удивлены и насторожены наступившим затишьем в окопах противника. И потом это видно, опять же, вот в фильме, который снят на документальной основе, фильм «Счастливого Рождества», видно там в этом эпизоде, как на брустверах германских окопов начинают появляться маленькие настольные елочки. На них загорелись свечи и послышалось пение. Не сговариваясь, бойцы с обеих сторон начали неформальные переговоры на ничьей земле. То есть то, что вот между ними, это была ничья земля, и там было очень много незахороненных тел и немцев, и британцев. Это было явным нарушением законов войны, но офицеры закрыли на это глаза. Но в фильме, правда, показана несколько иная ситуация. Там начинается все именно с переговоров офицеров, которые договариваются вот о перемирии, о затишье, а потом уже из окопов выходят солдаты, и начинается такое вот спонтанное братание. Вскоре была достигнута договоренность о перемирии сроком на 24 часа между сочельником и Рождеством. Это перемирие быстро перекинулось на другие участки фронта, от Ла-Манша до швейцарской границы. Но это вот самое краткое изложение событий. Я надеюсь, сейчас мы более подробно расскажем о том, что же происходило. И, может быть, перед этим вкратце просто обрисовать вот ситуацию на фронтах. Вообще, как мне кажется, в чем было чудо? Это вообще невозможно было ожидать, что такое случится.
Ну, надо, наверное, несколько слов сказать вообще немного сначала о войне. Дело в том, что ничего подобного Первой мировой войне, конечно, в истории человечества раньше не было. И по масштабам ее, и по тем средствам уничтожения живой людской силы, которая применялась в ходе этой войны. Война – это всегда такое дело бесчеловечное. И человек, попадая на войну, он попадает совершенно в иные условия, и происходит какое-то расчеловечивание. Потому что то, что окружает человека в мирной жизни, на войне это, как правило, все-таки неприменимо. И ведь во всех странах был такой поначалу патриотический подъем. В каждой стране считали, что война будет длиться недолго, ведь максимум отводилось полгода. И, собственно говоря, война началась летом, в июле. И так и предполагалось, что к серьезным зимним холодам, а следовательно и к Рождеству, война закончится.
И все вернутся по домам.
Все вернутся по домам, и все вернутся в семьи. А Рождество, ведь мы сейчас говорим о христианских странах, Германия, Франция, Великобритания, это страны христианские. И там Рождество – это главный праздник. Рождество – это еще такой праздник домашний. То есть люди привыкли встречать его в семьях. Из армии на это время тоже старались как можно больше людей отпустить по домам, чтобы встречали люди этот праздник в семьях. Поэтому психологически, конечно, солдаты воюющих стран были не готовы к тому, что им придется, собственно говоря, прецедентов-то, наверное, практически и не было таких, встречать Рождество в окопах. Вот. Поэтому была, наверное, какая-то вот такая внутренняя мотивация к тому, что произошло. Во всяком случае, от меня это очень понятно по-человечески. Я пытаюсь себя представить на месте этих солдат. А вот что бы я переживал, а что бы я испытывал? Тем более, ведь солдаты сохраняли связь с семьями. Они получали оттуда письма, поздравления, какие-то небольшие подарки. И вот такой все равно рождественский, вот человек привыкает к тому, что в это время ведь все равно мы живем какими-то циклами. И вот важнейший цикл, конечно, в жизни человека – это годичный цикл. И Рождество, я просто вот по себе знаю, что для меня значит приближение Рождества. Сначала пост рождественский, да, и какие-то переживания, это чтение Евангелия, и ты готовишься к этому празднику. Я думаю, что вот в душах солдат, даже в условиях войны, примерно что-то вот такое и происходило.
Возникал какой-то страшный диссонанс между необходимостью стрелять в противника. Мы еще даже не говорим о том, что после этого перемирия и во время этого перемирия вот вдруг люди вот так вот увидели, что это тоже люди, это тоже такие же, это не то, что вот пропаганда тебе говорит, это такие же люди, а просто необходимость в кого-то стрелять вообще входила в полное противоречие с ощущением, что приближается Рождество, это на земле мир в человеке благоволение, это же все с детства впитали в себя.
И действительно, вот вы правильно сказали, что ведь во всех воюющих странах очень активно работала официальная пропаганда. Это было в России, это было в Германии, это было в Великобритании, это было во Франции.
И особенно сильно во Франции
особенно,
и Германии.
Да, особенно ожесточенный характер война, конечно, носила именно вот между Францией и Германией. Потому что там давняя история этого противостояния, там вот эти спорные территории Эльзас и Лотарингия. Во Франции это память о поражении, таком унизительном поражении для Франции во франко-прусской войне.
Таком недавнем еще.
Да, недавно. Были живы люди, которые хорошо это помнили. И стремление к реваншу. Вот это именно во Франции.
Это ненависть к Бошам, да?
К Бошам, да, Боши. И, кстати, вот те, кто писал уже об этом рождественском перемирии, отмечали это, что вот на то внимание обращали, что в основном, конечно, вот это перемирие было между англичанами и немцами.
Французы
и практически, а вот между французами и немцами этого практически не было, потому что, вот, видимо, им труднее было преодолеть вот эту взаимную неприязнь, вот эту вот ненависть. А может быть, и это результаты работы именно государственной пропаганды. Поскольку я тоже специально не занимался изучением истории Первой мировой войны, и перед тем, как прийти на эту передачу, конечно же, смотрел какие-то материалы, и вот меня, конечно, это поразило. Именно вот как-то по-человечески я это почувствовал, вот, что должны были испытывать солдаты. И мне кажется, что вот они внутренние к этому перемирию были готовы. И когда вот достаточно было какого-то первого шага, и вот то, что, вот, как вы рассказывали, на бруствере в германских окопах появились эти рождественские огоньки, и внутренние-то солдаты противоборствующих армий, они были к этому готовы.
Сначала вдруг какое-то подозрение, что это вообще не провокация,
это же война, подстава. А на войне возможны военные хитрости, а враг, ведь пропаганда работала, враг подлый, враг коварный, и это тоже понятно. А с другой стороны, вот желание как-то души открыться, да, празднику, это тоже было. Еще надо сказать вот о чем, что рождественское перемирие, в общем-то, характерно было для войн европейских средневековых. Вот в средние века, ведь войны велись подолгу, некоторые войны велись очень долго, ну, чаще, конечно, они носили характер таких кампаний. То есть вот там летом или осенью, весной, зимой это было реже, но все-таки бывало и так, что какие-то кампании по необходимости проводились и зимой. И вот традиция рождественских перемирий определенная, она все-таки была. Другое дело, что в условиях Первой мировой войны, это совершенно особая была, конечно, война, там очень многое было впервые. И, наверное, людям просто трудно было предположить, что это возможно. Во всяком случае, сколько я знаю, каких-то официальных установок от командования воюющих стран не было.
Не было не только установок, а ведь потом, в общем, командование среагировало очень негативно. И многих солдат отправили в другие какие-то места, то есть переформирование частей произошло, и командование строго-настрого запретило подобные инициативы снизу.
Вот то, что солдат отправили в другие места, это с точки зрения командования понятно, и я думаю, что даже солдаты против этого не возражали. Потому что
стрелять в того, с кем вчера обменивался подарком.
Да, я как раз вот с этим тоже сталкивался, что солдаты, когда они писали домой, они об этом писали. И вот они в том числе говорили о том, что как теперь вот я буду стрелять в того, с кем я вчера братался. Вот мы обнимались, мы обменивались какими-то там подарками небольшими, там каким-то печеньем, шоколадом, сувенирами, говорили друг другу какие-то, поздравляли друг друга с Рождеством. Рождество же общий праздник.
Показывали друг другу семейные фотографии.
Семейные фотографии, да. И вот я буду теперь в него стрелять, как во врага. Это очень для многих было трудно, и я думаю, что поэтому, наверное, естественно, что их старались перевести на другие участки фронта.
Вот воспоминания стрелка британской армии Грэхэма Вильямса сохранились об этом времени, 24 декабря 2014 года. Мы уже упоминали о появившихся рождественских елках, вот что он об этом писал. Вдоль бруствера немецких окопов то там, то здесь стали появляться огни, которые, по всей видимости, давали свечи, зажженные на рождественских елках. Свечки горели ровно и ярко в тихом и морозном вечернем воздухе. Другие часовые, которые, конечно, увидели то же самое, бросились будить тех, кто спал, с воплем «Глянь только, что творится». В этот момент противник начал петь «Штиленехт». Это песня, знаменитая «Тихая ночь» немецкая, написанная священником Йозефом Мором в 1818 году. Священник Йозеф Мор ее написал и школьный учитель Франц Грубер. И эта песня, она потом перешла границы Германии и стала известна и в Англии тоже. Мы думали, что должны как-то ответствовать, что ли, и пели псалом «First Noel», но это вот английский уже рождественский гимн, и когда мы закончили петь, с немецкой стороны раздались дружные аплодисменты. Мы сейчас сделаем маленький перерыв, не в традициях вроде бы нашего радио давать какие-то песни на иностранном языке, но мы дадим, во-первых, кусочек и сделаем небольшое исключение вот в честь святок. Это небольшой отрывок из вот этой песни «Штиленехт», «Тихая ночь». Извините за мое плохое произношение, я не изучала немецкий язык. И что нашим слушателям будет, наверное, очень интересно, исполняет эту немецкую песню казачий хор под управлением Жарова.
Вот на что я еще обратил внимание, мне это было интересно как человеку, который с детства любил футбол. Вы знаете что, вот футбол уже в начале 20 века был очень популярен, причем это игра английская, она пришла в Европу из Англии, но в Германии уже к началу 20 века футбол тоже был популярен, было очень много любительских клубов, люди играли в детстве, было множество школьных, университетских команд, и вот это, наверное, тоже то, что сближало людей. И я думаю, что, может быть, инициатива тут была со стороны англичан, потому что вообще англичане, у них особое отношение к спорту. И в каком-то отношении даже вот мне доводилось встречать такую мысль, что у них и к войне, на войну переносилось вот это отношение как к такому своего рода состязанию. Война – это вызов, война – это состязание в ловкости, в мужестве, в точности и так далее. Вот когда случилось это такое братание, сближение, да, вот вчерашних еще, может быть, сегодняшних врагов, совершенно естественным было, нужен был какой-то выход энергии все равно, да, но вот в мирном таком русле. И я думаю, что, может быть, опять же, стихийно так вот родилась эта идея каких-то футбольных матчей. Ну, другое дело, что удивительно под рукой оказался мяч на такой случай.
Может, это был какой-то импровизированный мяч?
Я думаю, что солдаты в окопах в часы, ведь бывали и затишья, бывали какие-то, и не только рождественские, перемирия, когда военные действия приостанавливались. И вот здесь любители футбола, наверное, такой случай мяч имели, поэтому, может быть, и ничего удивительного, что мяч под рукой оказался. Вот. И, кстати сказать, ведь вот говорят «О, спорт, ты мир». Действительно, вот та энергия, которая раньше выходила у людей в виде войн, и вообще считается, что у каждого нового подрастающего поколения должна быть своя война. Вот. Но если можно военные состязания, военное противоборство заменить спортивным, наверное, это очень хорошо. И, наверное, это вот такая мирная миссия спорта, футбола в частности, ее надо приветствовать. И мне кажется, что вот это очень показательно.
Кстати, какое-то время, в течение долгого достаточно времени, считалось, что это вообще легенда какая-то, пока не получили историки какие-то подтверждения уже вот из писем, из воспоминаний, найденных в архивах.
И мне, как историку, интересно было, конечно, познакомиться с источниками. Огромное количество сохранилось самых разных источников. На это уходит время. Какое-то время нужно, чтобы это все выявить, опубликовать. И со временем формируется вот такая вот источниковая база для изучения этих вопросов. Прежде всего, конечно, это солдатские письма. Это самые первые непосредственные отклики. Потому что есть еще, конечно, воспоминания, мемуары. Особенно люди в уже таком солидном возрасте к этому обращаются, когда есть время, досуг, желание еще как-то раз прожить это все, вспомнить. Но свойства памяти таковы, что что-то уходит на второй план, что-то забывается, что-то корректируется под влиянием того, что происходило после. А вот в письмах отражается непосредственное восприятие только что случившегося.
Кстати, вы упомянули о воспоминаниях. У меня, по-моему, под рукой здесь нет подробностей, но я не скопировала. Но я вчера нашла удивительную совершенно информацию, что, оказывается, последний участник, один из последних, а может и последний, участник Первой мировой войны умер всего лишь в 2005 году. Ему было чуть ли не 109, что ли, лет. Да, и он принимал участие вот в этом рождественском перемирии, был его свидетелем. Кто бы мог подумать.
Вот. То есть, действительно, свидетельств много. И свойства человеческой памяти таковы, что мы иногда лучше даже бывает, что помним то, что было очень давно, чем то, что было вчера с нами. Вот. И действительно очень много документов, очень много свидетельств. Мне кажется, что это очень важно. Вообще всякая память о войне важна. И особенно, конечно, важны вот такие человеческие документы, то есть то, что происходит с человеком на войне, потому что каждая война должна быть для нас уроком, то есть мы должны для себя делать какие-то выводы, извлекать уроки, что происходит с человеком в войне, как война коверкает человеческие души, какие ничем не поправимые потери несет человечество с каждой войной. И вот Первая мировая война, конечно, это было страшное испытание для всех участников. Может быть, недостаточно, кстати, уроки были извлечены, потому что мне кажется, что если бы были извлечены все необходимые уроки Первой мировой войны, наверное, Второй мировой войны можно было бы избежать. Вот. Но сейчас мы вооружены уже опытом и Первой, и Второй мировой войн. Вот. Поэтому надо обращаться к тем материалам, которые сохранились. Надо это публиковать, надо с этим знакомиться. Я вот просто советую всем, кто нас сегодня слушает, как-то проявить интерес к этому. Потому что вот эта возможность сопереживать человеку на войне, потому что ведь никто от нас ни от чего не застрахован. Каждый человек может оказаться в трудных испытаниях. И вот как пройти достойно через эти испытания? Что переживает человек вот в таких условиях? Мне кажется, что очень важно знать об этом, знакомиться с этим.
Кстати, вы упомянули о футбольном матче, но мы не сказали, между кем и кем был этот матч, и с каким счетом он закончился в пользу немцев.
Судя по всему, матчей было несколько. Потому что,
на разных участках.
Да, на разных участках, но именно между немцами и англичанами. Между немцами и англичанами. В одном случае, я помню, упоминается какой-то валлийский полк. То есть это уэльсцы, значит, солдаты, которые были жителями Уэльса. Это одна из исторических областей, одно из, кстати, одно из государств Между прочим, в футболе даже есть команда Уэльса, которая выступает вот в Евролиге, на чемпионатах мира. А со стороны Германии, например, встречались саксонцы, упоминания какого-то саксонского, по-моему, стрелкового полка. В других случаях это были какие-то другие части. Видимо, несколько было таких матчей на разных участках фронта. Но всегда, с одной стороны, были англичане, Великобритания, с другой стороны, немцы, Германия. Вот я не встречал каких-то сведений, чтобы, скажем, французы с немцами играли.
Ну, это опять видимо, же, вот это давняя
вражда. Да, видимо, такого не было.
Ну, кстати, напомним, вдруг кто-то из наших слушателей не очень ориентируется или забыл вообще какие-то основные истоки Первой мировой войны. Вот мы говорим французы, англичане, немцы и так далее. Ну, напомним, что французы и англичане воевали на стороне, входили в состав Антанты вместе с Россией, то есть это вот было такое объединение нескольких стран, и немцы это так входили, Германия в так называемый четверной союз, да?
Да, да.
То есть это были французы и британцы, о которых мы сейчас говорим, это были союзники России.
Союзники России, больше того, был заключен военный союз сначала России с Францией, потом Франция и Англия, и в конце концов, еще между Великобританией и Россией в 1907 году последний договор. И к 1907 году образовался вот этот тройственный союз Антанта, что перевод французского означает сердечное согласие.
Ну вот вы упомянули о футбольном матче. Конечно, первое, что произошло вот после этого перемирия, произошли, конечно, похороны погибших на вот той так называемой ничейной вот этой полосе, ничейной территории. Хоронили погибших, были совершены совместные заупокойные службы для немецких и британских солдат. И вот прочитать это, опять же, можно вот недавно, совсем недавно опубликованных письмах, я вначале об этом говорила, капитана Чейтера, служившего во втором батальоне полка гордонских горцев. Вот сейчас я прочитаю несколько фрагментов вот этих писем, отправленных любимой маме. Вот там он описывает, кстати, и вот этот эпизод с игрой в футбол. Письмо это было опубликовано в конце прошлого года Королевской почтой с разрешения семьи его автора. «Около 10 часов сегодня утром я посмотрел через бруствер и увидел немца, размахивавшего руками, а затем двое из них вышли из своих окопов и подошли к нашим». То есть получается, что инициаторами-то была немецкая сторона. «Мы как раз готовились открыть по ним огонь, когда увидели, что у них нет винтовок. И тогда один из наших пошел им навстречу. И примерно через 2 минуты пространство между двумя линиями обороны было заполнено солдатами и офицерами с обеих сторон. Они пожимали друг другу руки и желали друг другу счастливого Рождества. Я тоже пошел на нейтральную полосу и пожал руки некоторым их офицерам и солдатам», пишет дальше в своем письме капитан Чейтер. «Из этого я сделал вывод, что большинство из них хотели бы вновь оказаться дома, как и мы. У нас целый день играли волынки, и все ходили на открытом пространстве, ничего не опасаясь. Некоторые солдаты обменивались сигаретами и автографами, тогда как другие просто наслаждались первые за несколько месяцев возможностью размять ноги, не думая об автоматных очередях. Мы еще поговорили с немцами на нейтральной полосе», написал капитан Чейтер и выразил надежду на то, что этот хрупкий мир продолжится, по крайней мере, некоторое время. «Некоторые из наших людей сделали фотографии. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Я думаю, что это должно было закончиться вчера. Но пока мы не слышим выстрелов с линии фронта, за исключением дальних артиллерийских обстрелов. Во всяком случае, у нас было еще одно перемирие на Новый год, поскольку немцы захотели посмотреть, как получились фотографии». Но для нас Новый год – это нечто перед Рождеством, а мы же понимаем, что по григорианскому календарю Новый год после Рождества. Все эти события, о которых мы говорим, это 24-25 декабря 2014 года. И вот наступил Новый год, снова перемирие для того, чтобы можно было показать друг другу уже проявленные, видимо, где-то в каких-то импровизированных лабораториях фотографии. Капитан Чейтер рассказал о том, что прекращение огня продолжалось даже после того, как один британский солдат по ошибке выстрелил в воздух. Но когда появились доклады о неофициальном перемирии, военное командование с обеих сторон конфликта было в бешенстве по поводу очевидного смягчения отношения к противнику, и этому был быстро положен конец. Любого нарушителя приказа ждал военно-полевой суд и расстрел, поэтому бои возобновились. «Это необычное перемирие было совершенно спонтанным. пишет капитан Чейтер, не было никаких предварительных договоренностей, и, конечно, никакого решения о прекращении боевых действий не было. Еще 4 года после этого продолжалась война, и она стала причиной гибели 37 миллионов гражданских лиц и военных. И, конечно, вот невозможно не задуматься о том, что действительно это было движение снизу, движение вот такое спонтанное, сердечное. Ведь если бы это было официальное перемирие, ну, мы бы на это, наверное, смотрели тоже, конечно, с, как сказать, с надеждой, с оптимизмом и так далее. Но, наверное, это не было бы так трогательно, что люди не побоялись возможных для себя последствий, обвинений в пособничестве врагу, в чем еще могли обвинить, так, в саботаже в каком-то, да. И вот в том же фильме «Счастливого Рождества» есть такой очень страшный эпизод. Уже ближе к концу фильма, там англиканский священник проводит службу, даже похоже, что епископ, потому что священник там вот у них в шотландском в этом полку, он там один из второстепенных героев этого фильма, а приезжает кто-то повыше саном, может быть, даже епископ, и проводит службу для солдат. И вот проповедь, которую он говорит, такие проповеди звучали, скорее всего, и мы знаем это, по обеим сторонам фронта. Проповедь эта состояла из демонизации противника. То есть солдатам объяснялось, что ваши враги – это не дети Божьи, то есть вы дети Божьи, с вами Бог, а ваш противник – это демоны в человеческом обличии, потому что иначе как бы они могли делать то, о чем пишут наши газеты, и что вы, возможно, слышали от других солдат, а может быть, видели своими глазами. Вот то, что они делают, это свидетельство того, что это не люди, и вы должны понимать, что убивать немцев нужно везде, любого возраста, пола там и так далее. Вы должны их убивать, убить всех до последнего, истребить с лица земли, это угодно Богу. И ведь самое парадоксальное, что ведь то же самое абсолютно говорили немцы. Ведь и у них в проповедях священники говорили, что британцы, французы, что это не дети Божьи, что нам нужно защищаться, нам нужно их истреблять, что Бог с нами, ну, у всех же у них было это на пряжках, точно так же, как и у немцев во Второй мировой войне было написано, да, на металлических пряжках «С нами Бог». И на многочисленных открытках времен Первой мировой войны, мы это могли видеть на всяких выставках, посвященных юбилею Первой мировой войны, видно, что на этих открытках изображены солдаты одной из воюющих сторон, вот патриотические такие открытки, и на их стороне ангелы, на их стороне Господь, Божья Матерь, а на стороне враг вот в таком демоническом виде. Врага надо уничтожить во славу Божью. И вот это было по обе стороны. И вот как при этом люди друг друга воспринимали, да, они воспринимали, естественно, друг друга соответственно тому, что они слышали. И вдруг они видят, что эти люди тоже, оказывается, верят в Бога, они тоже празднуют Рождество, и происходит вот, наверное, какой-то сдвиг в сознании.
Но я вот еще думал, почему все-таки именно между англичанами и немцами возможно было рождественское перемирие, и невозможно было, скажем, между немцами и французами, помимо каких-то вот традиций, взаимной такой обостренной неприязни, жажды реванша. Ведь и немцы, и англичане, братавшиеся в дни рождественского вот этого праздника, они воевали не на своей земле. Значит, это все были части, которые вели военные действия на территории Бельгии, Фландрии в основном. Вот. А, скажем, когда немцы с французами сталкивались, то это было либо на территории Франции чаще, либо на территории Германии. То есть для одной из сторон это была своя земля. И я думаю, что, вот, наверное, вот этот феномен, иначе просто не понять этого, что все-таки они и те, и другие были не на своей земле. Понимаете? И вот это все равно в сознании человека ведь сидит, правда? Или ты на своей земле, и каждый шаг твой отступление – это оставление врагу своей земли. Или ты на какой-то земле все равно другой. Фландрия не Германия, Фландрия не Британия. Вот. И вот когда об этом думаешь, то как-то лучше начинаешь понимать вообще, почему это было возможно. Кстати сказать, вот возвращение этой памяти, ведь уже довольно давно, еще, наверное, может быть, в 70-е, может быть, в 80-е годы, как-то вот все больше стали об этом говорить, вспоминать. У нас ведь в России мы об этом вообще почти ничего
не знаем. Тогда у нас пресса писала, я прочитала, но, к сожалению, пока не нашла ссылок, что об этом много писал известный позже уже в советское время литературовед Шкловский, вот во времена на Первой мировой войны, и Корнейчуковский. Но я не нашла, к сожалению, конкретных ссылок, где они вот именно, видимо, переводили и в нашу прессу давали вот эти рассказы.
Ну, была информация, но, понимаете, всегда для нас все равно это была чужая история, а для них-то это своя история. Вот. И поэтому именно вот на территории Бельгии стали устанавливать памятные знаки вот в тех местах, где происходили эти события, братания солдат и вот то, что связано с этими футбольными матчами. Ну вот я нашел в 1999 году памятный крест о этом Рождестве 1914 года был установлен в районе города Ипр. А ведь Ипр – это места самых страшных сражений. Кстати, именно там немцы впервые применили отравляющие газы.
Причем через несколько месяцев, буквально после Рождества.
Это, по-моему, весна 1915 года. Потом, вот интересно, я обратил внимание тоже на акцию Пола Маккартни, который один из своих альбомов, когда уже после того, как распался ансамбль «Битлз», Пол Маккартни, у него был свой коллектив, он выпускал свои музыкальные альбомы. Вот один из альбомов, по большей части, был посвящен как раз вот этим событиям Рождества 1914 года. Это альбом 1983 года. То есть вот с тех пор ведь прошло уже больше 30 лет.
Ну, что касается памятников, еще памятник был и во Франции открыт в 2008 году в городе Фрилинген.
Ну да, ну это, по-моему, вот я не знаю, только Франция это или это Бельгия, но в всяком случае так это на границе, по-моему, Франции и Бельгии. Да, и приезжают в эти места, на эти даты, ведь, ну как, уже ветеранов сейчас нет, конечно, но люди, в семьях которых хранится эта память, просто люди неравнодушные. Потом есть, вот как у нас сейчас ведь тоже есть, какие-то военно-исторические общества, да, вот, я не знаю, там проводятся ли какие-то акции, но мне кажется, что, вот где-то я, по-моему, даже это видел, что проводятся в память о тех событиях футбольные матчи, именно вот в этих местах, вот где было соприкосновение этих двух враждебных армий, и где происходило это братание, где было это рождественское перемирие, и где солдаты враждующих армий играли друг с другом в футбол.
Мы говорили уже о памятнике, который в деревне Фрилинген на бельгийской границе, это Франция, Бельгия. А вот совсем недавно скульптор Энди Эдвардс к столетию уже перемирия изготовил скульптуру, изображающую тянущихся друг к другу для рукопожатия солдат. Называется она «All Together Now», сейчас мы заодно. Мы уже упоминали, зачитывали фрагменты и упоминали о том, что и в фильме «Счастливого Рождества» этот эпизод показан, что во время этого перемирия ночью, в рождественскую ночь, был такой импровизированный концерт, то есть фактически противники пели друг другу рождественские песни. В фильме это немножко, конечно, не так показано, как оно было в жизни. Там один из героев – это знаменитый берлинский тенор, которого призвали на эту войну, и который вместе со своей возлюбленной, тоже оперной певицей, приезжает к своим товарищам в рождественскую ночь, и именно он исполняет песню «Тихая ночь» на немецком языке, а ему начинают аккомпанировать на той стороне, в окопах с противоположной стороны, начинают аккомпанировать на волынках шотландцы. И получается такой вот импровизированный концерт. После этого уже вот офицеры выходят навстречу друг другу и начинают договариваться о перемирии. И сейчас я хотела бы для наших слушателей поставить маленький фрагмент уже английского рождественского гимна, который называется «The First Noel», и тоже рассказывает просто вот о событиях Рождества. Если говорить о переводе, это все песни очень простые, описывающие рождественскую ночь. Мы сами и на русском языке такие песни сейчас слышим каждый день, это «Ночь тиха над Палестиной» и так далее. Это все варианты одной и той же песни. И в английской песне речь идет о том, что родился царь израильский, родился царь израильский. Ну и с, конечно, с рассказом обо всех этих событиях, о волхвах, о пастухах и так далее.
Yeah.
Вот, конечно, когда я читала обо всех тех событиях, мне было очень интересно. Вот речь идет о протестантах, о католиках, об их отношении к Рождеству и о том, как для них это вошло все в душевный диссонанс, и они не смогли стрелять друг во друга вот в Рождество 2014 года. А как было это у нас? Я задумалась, а как? А православные они как? Вот не почувствовали разве вот этой противоестественности? И, к сожалению, вот сведений каких-то конкретных я не нашла, кроме одного единственного упоминания, и степень его достоверности тоже мне неизвестна. Если кто-то где-то что-то найдет, прочитает, то обязательно нам сообщите. В архиве издательства «Посева» в Франкфурте на Майне, вот один из историков пишет, я нашел заметку из эмигрантского журнала 30-х годов. Автор, офицер императорской русской армии, рассказывал, как в Первую мировую войну на фронте в канун католического Рождества к ним пришли парламентеры с немецкой стороны. Цель визита была простой – поздравить врагов с праздником. Принесли бутылку рейнского вина. Поначалу русские офицеры не знали, что делать, но потом решили проявить гостеприимство. Немецким парламентерам завязали глаза, чтобы они не смогли увидеть расположение русских батарей, и проводили в блиндаж. Когда глаза развязали, немцы увидели перед собой накрытый стол. Застолье было корректным, если тосты и касались войны, то лишь скорейшего его завершения. Вопрос о том, кто победит, не поднимался. Потом гостям снова завязали глаза и проводили к ничьей земле, к нейтральной полосе. Через 13 дней на православное Рождество через парламентеров запросили о новом перемирии. На этот раз гостями немецкой стороны были русские офицеры. Все прошло чинно и без инцидентов. Но неизвестно, нигде это было, ни на каком участке фронта, ни конкретные числа, 14-15 год, неизвестно. А это очень интересно.
Это очень интересно, это очень важное свидетельство на самом деле. И я думаю, что, может быть, даже это случалось и не один раз. Дело в том, что здесь у нас, конечно, проблема с источниками. Это все связано с нашей историей, потому что сохранять такого рода свидетельства, что-то записывать, особенно в советское время, уж не говоря о том, чтобы публиковать, было очень трудно, если не невозможно. Поэтому очень многое в нашей исторической памяти, к сожалению, утрачено. Тем более важно находить вот такие свидетельства, а если посчастливится что-то найти, конечно, надо это публиковать, надо делиться обязательно этой информацией. С другими.
Вот вы сказали о памяти, да, и о том, что вот действительно вот память европейских народов, я уже говорила, вот это событие превратилось в такой социокультурный феномен. В Европе об этом очень хорошо помнят. И мне кажется важным, чтобы об этом помнили и у нас. Вот не далее, как сегодня у нас в беседах о вечном, отец Никита Заболотнов, священник из города Полевского, из Петропавловского прихода, рассказывал, как у них на приходе встречали Рождество, и дети из старшей группы воскресной школы поставили спектакль про рождественское перемирие. Это был такой мини-спектакль, сценка такая, которая неожиданно пользовалась очень большим успехом, зрители хлопали, не отпускали. И даже маленькие дети, которые смотрели, что-то в этом поняли, детям неожиданно это оказалось очень сейчас близко.
Ну вот, наверное, то, о чем мы сегодня говорили, действительно, это очень важно. Ведь это для нас урок того, что даже в самых трудных, бесчеловечных условиях, в условиях войны, в человеке все-таки должно сохраняться человеческое. И вот то, о чем мы сегодня говорили, иногда называют, ну скажем так, народной дипломатией, да? То есть, когда солдаты не ждут какой-то команды, а действуют под влиянием каких-то вот своих внутренних движений, движений души своей, да? То есть, есть в человеке всегда вот такая вот потребность сохранять человеческое. Я думаю, что пока в мире существуют войны, нам надо, наверное, об этом помнить. И вот такого рода уроки, конечно, для себя извлекать. Что даже в самых трудных условиях можно оставаться людьми, не давать, может быть, оболванить себя вот такой пропаганде, когда нам предлагают видеть в противниках. Вот эти люди сегодня наши противники, так оказалось, так случилось. Но видеть в них не людей, наверное, это неправильно. И я думаю, что вот то, о чем мы сегодня говорили, это вот такой вот важный, хороший человеческий урок, может быть, для всех нас.
Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы рассказывали о Рождественском перемирии, которое произошло на Западном фронте 100 лет назад. И у нас в гостях был доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института Алексей Геннадьевич Мосин. Спасибо вам. До следующих встреч.
Спасибо. До свидания.